Ольга Дашкова. Капитан моего сердца. Пролог. Есения. Я умею готовить утку по-пекински. Это важно. Это единственное, что важно в этой истории на данном этапе. Потому что утка по-пекински — это не просто еда. Это заявление. Это «я серьезно настроена». Это «я вложила душу». Это «я мариновала тебя, несчастная птица, 8 часов». Примерно столько же, если перевести в месяцы, я встречаюсь с Сергеем. 8 месяцев — это почти год. Утка томилась в духовке. Свечи горели. Я надела то самое платье. Красное, которое подруга Жанка называет «платье последнего шанса». И я каждый раз говорю ей, что это просто красивое платье. И она каждый раз смотрит на меня с таким сочувствием, что хочется провалиться сквозь паркет. Сергей должен был прийти в 7. В 7:15 я еще смотрела на дверь с выражением «пробки, бывает». В 7:45 с выражением «что-то случилось, сейчас позвонит». В 8:10 мой телефон завибрировал. Незнакомый номер. Решила, что это реклама. Я очень хотела, чтобы это была реклама. Кредитов, натяжных потолков, ритуальных услуг. Мне было все равно. Я была готова выслушать все про натяжные потолки и цену места на кладбище. Это была не реклама. «Добрый вечер. Меня зовут Оксана. Я жена Сергея. Он попросил передать, что задерживается. Точнее, он не придет. Точнее, вообще. Извините за неудобство». Несколько предложений. Я перечитала 3 раза. Потом посмотрела на свечи, на бокалы. 2 хрустальных, которые я достала из той коробки, где лежат вещи для особого случая. На утку в духовке, которая ничего не знала о своей судьбе и честно делала все, что от нее требовалось. Потом написала в ответ «Спасибо, что предупредили. Потому что я вежливая. Это мой главный недостаток. Понимаете, в чем проблема? Я не была в шоке. Вот что самое страшное. Я не была в шоке. Я сидела на кухне в красном платье, смотрела на телефон и думала не «как он мог» и не «за что мне это?». Я думала «ну вот опять». Опять. Как будто это было домашнее задание, которое я снова сделала неправильно. Как будто есть какой-то учебник «Есения Краткова и мужчины. Типичные ошибки. Страница 47». Я его не читала, хотя все остальные давно прочитали. Роман был женат. Я узнала это от его жены. Она пришла ко мне в кафе, заказала капучино и объяснила ситуацию спокойным голосом человека, который делает это не в первый раз. «Вы у него 3-я в этом году», — сказала она и добавила сахар. 1 кусочек. Аккуратно размешала. Я тогда подумала, что она святая. Или робот, или святой робот. После Романа был Игорь. Игорь клялся, что развелся. Показывал какие-то бумаги. «Я не юрист, я бухгалтер. Я верю документам». Документы оказались договором купли-продажи автомобиля. Я до сих пор не понимаю логику. Теперь Сергей. Я даже не удивилась, что он женат. Я удивилась, что его жена такая вежливая. «Извините за неудобство. Как будто Сергей — это посылка, которая не доехала». Жанка позвонила в 8:30. Она всегда чувствует. У нее радар на мои катастрофы. Точный, безотказный, работает в любую погоду. «Рассказывай», — сказала она вместо «здравствуй». «Он женат». Пауза. «Сергей?» «Угу». «Есть». «Угу». «Есения Олеговна». «Жань». «Нет, ты мне объясни». Голос у нее стал тем самым, тихим и страшным. «У тебя что, на лбу написано «Женатым вход бесплатный»? Может, ты светишься в каком-то диапазоне, которого я не вижу? Может, надо к врачу?» «Может», — согласилась я. «Слушай меня внимательно. У меня есть путевка, горящая. Средиземное море, яхта, почти 2 недели. Отплытие завтра в полдень. Мне нельзя, у меня Митька с Ветрянкой и Колька в командировке. Едешь ты?» «Жань, я не могу завтра». «Есения!» Она произнесла мое имя так, как произносят приговор. «Ты сидишь в красном платье над уткой, которую никто не придет есть. 8 вечера пятницы. И ты говоришь мне «не могу». Я посмотрела на утку. Утка смотрела на меня. Мы обе понимали, что вечер не задался. Там море, Средиземное, там тепло. +28. Там будут мужчины? Есть. Осторожно, сказала Жанка. Я просто спрашиваю, чтобы психологически подготовиться. Проверить у них все безымянные пальцы, и там будет море, солнце, вино, и ты, наконец, выдохнешь. Все, едешь? Встала, подошла к духовке. Выключила. Взяла один из 2 хрустальных бокалов. Вылила в него содержимое 2-го. Подняла. «Еду», — сказала я. Это было вчера. Сегодня я стою на причале в Марселе с чемоданом, у которого отвалилось колесо. Прямо здесь, прямо сейчас, прямо на глазах у всех. И тащу его волоком по брусчатке, и он скрежещет, как трамвай на повороте. Вижу, что трап уже убирают, кричу «подождите» на русском, потому что в панике все языки, кроме родного, испаряются мгновенно. И врезаюсь в белую форменную рубашку. Горячий кофе, мои руки, мужская широкая грудь, белая рубашка, тишина. Медленно поднимаю взгляд. Высокий, темные волосы, скулы, которые лепили явно в другой комплектации — не для обычных людей, а для каких-то других, специальных. Солнцезащитные очки подняты на лоб. Глаза серые, и в них сейчас такое выражение, что я инстинктивно ищу, куда отступить. Отступать некуда. За мной причал. Впереди он. Я смотрю на его руки. Безымянный палец на левой руке чист. Правое запястье. Там часы. Большие. Закрывают все. «Ну, конечно», — думаю я. А вслух говорю. «Простите, я не специально. С вашей рубашкой все будет хорошо. Наверное». Он смотрит на меня, потом на рубашку, потом снова на меня. «Ваша туфля», — говорит, наконец, абсолютно ровным голосом. «Упала в воду». Я смотрю вниз. Одна красная туфля на ноге, вторая красная туфля в Средиземном море. Уплывает, медленно и торжественно, как маленький красный кораблик. Вижу. Вторая осталась. Тоже вижу. Вы собираетесь плыть за ней? Нет, я собираюсь стоять здесь и делать вид, что так и было задумано. Я собираюсь провести 2 недели на яхте в одной туфле. Я собираюсь... Есения Короткова. Говорю и зачем-то протягиваю руку. «Пассажир». Он смотрит на мою руку секунду дольше, чем нужно. «Тихомиров», — говорит он, — «Илья Миронович». Жмет руку, коротко, профессионально. «Капитан». «Капитан», — думаю, смотрю на его часы. «Ну, разумеется, капитан и такой красивый». Судовой журнал «Яхта Афродита». День 1. Марсель. Курс Зюит-Ост. Ветер 9 узлов. Волнение 2 балла. Отплытие задержано на 11 минут. Причина. Пассажирка Короткова ЕО. Погода ясная. Инцидентов нет. Глава 1. Есения. Меня поселили в каюту номер 4. Карина, стюардесса с профессиональной улыбкой и рентгеновским взглядом, провела инструктаж с видом учительницы, отпускающей первоклассников на перемену. «Завтрак в 8, обед в 1, ужин в 7. В рубку без приглашения не входить, на нос в шторм не выходить, капитана по имени не называть. А как обращаться? Капитан Тихомиров. А если срочно? Капитан Тихомиров». Повторила она с интонацией человека, который отвечает на этот вопрос не в первый раз и надеется, что в последний. «И еще кое-что. Чемодан в проходе не оставлять. Просьба лично от боцмана». Я не спросила, почему. По тону было понятно, что лучше не спрашивать. В салоне меня ждали 7 незнакомых людей с бокалами в руках. Они смотрели на меня с таким выражением, с каким смотрят на человека, опоздавшего на вечеринку, то есть знающего об этом и понимающего, что все остальные тоже в курсе. Женщина слева встала первой. Ей было за 50. Безупречный маникюр, серьги с рубинами. Такие не купишь в аэропорту. «Алла», — представилась она и протянула руку. «Громова». Кивок в сторону стоящего рядом плотного загорелого мужчины с видом человека, которому везде хорошо, потому что он здесь хозяин. «Это Виктор, мой муж». «Есения», — ответила я, — «Короткова». Алла внимательно посмотрела на меня. Так оценщик смотрит на предмет, принесенный на экспертизу. «Скулы хорошие». С такими скулами либо умирают в одиночестве, либо живут очень счастливо. Середины не бывает. Я открыла рот, закрыла, подумала, снова открыла. «Спасибо», — сказала наконец. «Наверное».
«Алла, опять!»
— Виктор покосился на жену.
«Что опять? Я говорю правду. Все говорят правду».
Судя по тишине, не все и не всегда. Мужчина напротив оторвал взгляд от ноутбука, который лежал у него на коленях прямо здесь, на яхте, рядом с бокалом вина. Я уточняю на всякий случай, потому что это важная деталь. «Антон», — коротко сказал, —
«Берг».
И тут же развернул ноутбук экраном ко мне.
«Это вы та, что опоздала и облила капитана?
Это уже легенда?
Это уже в чате экипажа».
На экране было написано: «Внимание всем! Пассажирка Короткова ЕО размещена в каюте номер 4. Просьба проверить крепление всего незакрепленного имущества». «Шутка такая?»
«Петрович никогда не шутит», — сказал Антон и вернул ноутбук на колени с видом человека, выполнившего свой гражданский долг.
Слева тут же появилась девушка с телефоном. Быстрая, улыбчивая, такая энергичная, что рядом с ней хотелось либо тоже улыбаться, либо лечь.
«Соня?»
Она протянула руку, прежде чем я успела открыть рот.
«Мирошниченко, блогер, 200 тысяч подписчиков, лайфстайл и путешествия. Ты просто золото, я уже все сняла. Надеюсь, ты не против».
«Что все?
«Как ты бежала по причалу, как упала туфля, и как капитан смотрел тебе вслед».
«Он смотрел?» Соня посмотрела на меня с выражением: «Ты серьезно?»
«Да», а Петрович поперхнулся кофе.
«Соня», — сказала девушка рядом с ней, темноволосая, с книгой на коленях и усталыми глазами человека, привыкшего работать в сложных условиях.
«Человек только что вошел. Я просто излагаю факты».
Соня убрала телефон с видом художника, который убирает кисть, но ненадолго.
«Это моя сестра Лена. Она архитектор и скептик».
«Лена Мирошниченко», — подтвердила сестра, не вставая с места. «Добро пожаловать». Последним поднялся мужчина у окна. Это заняло некоторое время. Он был высоким и вставал с той ленивой грацией, которая бывает у людей, давно привыкших к тому, что на них смотрят. Итальянец, это было очевидно без слов. По жестам, потому как он держал бокал, потому как он улыбался, медленно, словно делая одолжение.
«Марко»,
— сказал он и взял меня за руку.
Поцеловал воздух над ней с таким видом, будто делал одолжение всему Средиземноморью.
«Феррари!»
«Как машина?» Он засмеялся. «Добро, без обиды».
«Именно как машина. Быстрая, итальянская, иногда шумная».
Безымянный палец левой руки чист. Я проверила его автоматически, рефлекторно, как проверяют срок годности молока, не задумываясь, просто потому что по-другому уже не получается. «Итальянцы иногда не носят кольца». Тут же вмешался внутренний голос. «Уточнить при первой возможности». «Ненавижу свой внутренний голос. Он циничный, неугомонный и, к сожалению, почти всегда прав». Петровича я нашла на палубе после обеда. Деревянная трубка, усы, как у будённого. Взгляд человека, который все повидал и перестал удивляться лет 20 назад. «Вы Петрович?» — спросила. «Боцман?»
«Зуев»,
— ответил он.
«Геннадий Петрович».
Посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом.
«Знаю, кто вы. Вся яхта знает».
«Геннадий Петрович, я правда ненарочно. С кофе. Я торопилась и...»
«В море не бывает случайностей»,
— веско произнес он, не меняя выражения лица.
«Море все делает не случайно. Каждая волна не случайна. Каждый человек, попавший на борт, тоже не случайно».
«Это философия или угроза?» Он посмотрел на меня с чем-то похожим на уважение.
«Наблюдение. 40 лет в море».
Затянулся трубкой.
«Вы, Короткова, не морской человек, но вы не притворяетесь морским человеком. Это редкость».
«А капитан — морской человек?» Петрович долго молчал, смотрел на воду.
«Капитан — только морской человек», — сказал наконец. «Это его якорь и его проблема».
Развернулся и ушел. Я смотрела ему вслед и думала, что про якорь это было важно. Я просто пока не понимала, почему. Вечером вышла на палубу. Берег давно исчез. Вокруг было только море, темно-синее, живое, огромное, совершенно равнодушное к тому, что я вижу его впервые. Я ждала этого момента. Вот оно, первое, величественное внутреннее перерождение. Вместо этого я просто стояла и тихо думала о том, как много воды. Очень много воды. Со всех сторон. И нет берега. «Впервые?» — раздался голос позади меня. Капитан Тихомиров стоял в двух шагах. Рубашка чистая, рукава закатаны. Смотрел на горизонт, а не на меня, но вопрос явно был адресован мне. «Откуда вы знаете? У вас такое лицо. Какое?» Он помолчал, словно подбирая слово.
«Честное. Страшно?»
— спросил без тени насмешки. «Немного. Воды много. Найдите одну точку на горизонте. Мозг перестанет считать воду вокруг». Я нашла точку, маленький огонек где-то вдалеке. Смотрела минуту, потом еще. «Работает?» — удивленно сказала.
«Старый метод».
На этом он мог бы замолчать, профессионально, правильно, выдержав дистанцию. Но он сказал. «Ночью на открытой воде звезды другие. Их больше, они ближе». Я подняла голову. Млечный путь раскинулся над нами, как рассыпанная по темной скатерти соль. Плотный, настоящий, какого никогда не бывает над городом. Я не ожидала, что все будет вот так. Без пафоса, без подготовки. Просто ночь, звезды и незнакомый человек рядом. «Боже!» — тихо сказала я.
«Да»,
— согласился капитан. Мы помолчали. Странное молчание, не неловкое, не требующее заполнения. Он сделал шаг, чтобы уйти, но остановился. Достал из-за спины красную туфлю. Мокрую, немного помятую, живую. Я уставилась на нее. «Откуда?» Петрович выловил. Он держал туфельку двумя пальцами, аккуратно, на весу, с видом человека, которому не совсем понятно, как он докатился до такого в своей профессиональной карьере. Я взяла туфельку. Она была тяжелой от воды и теплой от его руки. «Спасибо.
Передайте Петровичу».
«Передам». Пауза. «Но вы принесли». Он посмотрел на меня. Секунду, вторую.
«Спокойной ночи, Есения Олеговна».
«Спокойной ночи, капитан». Ушел. Прямая спина, белая рубашка в темноте, часы на правом запястье. Я смотрела на туфельку в руке. «Он сам принес. Тихо, почти без язвительности, сказала моя внутренняя бухгалтерша. «Я знаю», — ответила я. «Это ничего не значит». «Я знаю», — повторила я. Но так и не смогла убрать улыбку с лица, пока не дошла до каюты. Судовой журнал «Яхта Афродита». Первый день. Курс «Зюит-Зюит-Ост». Ветер, 11 узлов. Все пассажиры размещены. Маршрут в норме. Туфля пассажирки Коротковой ЕО возвращена владелице. Погода ясная, инцидентов не было.